Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Мы продолжаем изучение книги пророка Сафонии. Согласно вступительным словам, служение этого пророка относится к царствованию Иосии, который правил Иудеей с 640 по 609 годы до нашей эры. Иосия стал царем в 8-летнем возрасте после гибели своего отца Амона. Заговорщики, затеявшие дворцовый переворот, пытались посадить на трон Иудеи кого-то из своих, но этому воспротивился простой народ, который выступил на защиту дома Давидова. Как истинный потомок Давида, Иосия с 16 лет стал искать лица Господа и направил свои усилия на духовное возрождение Иудеи. Им завладела идея восстановления единого еврейского царства, каким оно было при царях Давиде и Соломоне. Но прежде народу предстояло пройти долгий путь очищения через наказание от Господа. Именно об этом, о грядущем суде Божьем, и пророчествует Сафония. Итак, давайте вместе с доктором Маги продолжим изучение книги пророка Сафонии. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Мы снова вместе на наших беседах по книгам Священного Писания. Сегодня мы продолжим разговор о книге пророка Сафонии. Сафония рассказывает о себе больше, чем кто-либо другой из малых пророков. Он описывает родословно до своего прадеда Езекии, царя Иудеи, и мы узнаем, что Сафония принадлежал к царскому роду. О времени написания книги Сафония говорит так же ясно, как и о самом себе. «Во дни Иосии, сына Амонова, царя иудейского». Это был мрачный период истории иудейского народа. Судя по тому, в каком порядке следует книги еврейских писаний, Сафония был одним из последних пророков перед изгнанием. Он был современником Иеремии и, возможно, что Михея. Его пророчество — лебединая песнь царского рода Давида, и считается, что благодаря ему началось пробуждение во время правления Иосии. Многие стихи из книги Сафонии покажутся вам резкими, жестокими, полными ярости. Послушайте, например, с каких слов начинается третья глава. «Горе городу нечистому и оскверненному, притеснителю». В этой маленькой книжке очень много говорится о суде, но, тем не менее, ее главная тема — любовь. Хотя найти доказательство того, что главная тема книги Сафонии — действительно любовь, так же непросто, как найти иголку в стоге сена. Я много говорил об этом в нашей прошлой беседе, и сейчас просто напомню вам, что у Божьей любви есть темная сторона — Бог обращается с нами в соответствии с нашими нуждами, друзья мои. Он великий врач, который может положить своего ребенка на операционный стол. Он возьмет в руки скальпель и воспользуется им, если увидит опухоль преступления или смертельный вирус, угрожающий нашей духовной жизни, или грех, поражающий ткани нашей души, как рак. Бог не поколеблется и поведет себя с нами очень строго. Но мы должны усвоить как можно тверже следующее. Когда Бог оперирует нас, Он любит нас ничуть не меньше, чем когда посылает нам цветы и конфеты и выводит погулять на солнышко. Любовь бывает нежна, сладка и светла. Но этим она не исчерпывается. Любовь желает блага для любимого. Вот почему нам бывает трудно связать любовь с темой Божьего суда. Эти две стороны Божьей любви кажутся человеку настолько противоречивыми, что в результате он никогда даже и не склоняется к мысли о двух разных богах — добром и злом. Книга Сафонии полна гнева. Она говорит о Божьем суде. но в основе ее содержания тема Божьей любви. И это доказывает нам глава 3, стих 17. В книге Софонии можно выделить две основные смысловые линии. Во-первых, в этом кратком пророчестве 7 раз упоминается «День Господень». Сначала это выражение использовали пророки Авдий и Иоиль, а за ними все другие пророки тоже стали упоминать о Дне Господнем. И вот теперь Софония, последний из авторов пророческих произведений до изгнания, снова обращает наше внимание на это понятие. Софония использует данное выражение чаще, чем все остальные пророки. Сама фраза встречается здесь 7 раз. Но в книге есть и другие упоминания об этом дне, изложенные в описательной форме. Кроме повествования о Дне Господнем, в книге Софонии проводится и другая смысловая линия. Она напрямую связана с Божьей ревностью. Ревность Бога отличается от нашей с вами ревности, поскольку, в отличие от Бога, мы с вами, когда ревнуем, пытаемся совершить зло. Бог ревнует тех, кто ему принадлежит. Он ревниво относится к человечеству. Он сотворил людей, обеспечил людям искупление и сделал возможным их спасение. Он не хочет, чтобы мы погибли. Он хочет, чтобы мы спаслись. Он ревностно относится к человечеству. Но если люди не приходят к нему, он будет их судить. И в книге Софонии ясно сказано, что Бог прославляет себя не только спасением, но и судом. Итак, давайте приступим к изучению книги Софонии. Она начинается с пророчества о суде над Иудеей и Иерусалимом. Послушайте первый стих первой главы. «Слово Господне, которое было к Софонии, сыну Хусия, сыну Гадолии, сыну Амори, сыну Езекии, во дни Иосии, сына Амонова, царя Иудейского». Софония утверждает, что принадлежит к царскому роду. Езекия, царь Иудеи, был его прапрадедом. Софония пророчествовал во дни правления Иосии, период последнего духовного подъема в Южном царстве, в Иудее. Это было время пробуждения. Пробуждение было не очень масштабным, продлилось недолго, но все-таки это было пробуждение. Кроме того, Софония знал кое-что о правлении Амона, грешного царя, и Манассии, который тоже был ужасным царем. Софония видел, что суд ожидает его страну и народ, и весть, которую он сообщает, очень резка и сурова. Послушайте второй стих. «Все истреблю с лица земли», — говорит Господь. Действительно, пророк не стеснялся использовать самые резкие выражения. Бог говорит: «Я буду вас судить, и все истреблю с лица земли. Земля будет такой, словно по ней прошла барана. Как вы смываете грязь с тарелки, так я сотру вас с лица этой земли». Читая пророчество далее, мы узнаем, что суд коснется не только земли Израиля. Пророк предсказывает всемирное разрушение, и книга Откровения подтверждает его слова. Там этот период суда называется периодом великой скорби. В то время земля будет совершенно опустошена в результате суда, который ее постигнет. Это произойдет непосредственно перед тем, как Бог установит на земле свое тысячелетнее царство и обновит ее. Читаем далее, послушайте третий стих. «Истреблю людей и скот, истреблю птиц небесных и рыб морских, и соблазны вместе с нечестивыми, истреблю людей с лица земли», — говорит Господь. «Истреблю людей и скот». Вы знаете, суд коснется всего живого на земле. Когда я был в Израиле, мне сказали, что в районе Галилейского озера есть зоопарк. Там израильтяне попытались собрать животных, которые водились в этой земле в библейские времена. Очевидно, что по мере роста населения в Израиле происходило то же самое, что ныне происходит в Соединенных Штатах. Какие-то виды животных вообще исчезли и вымерли. Бог говорит, что именно так и случается, когда Он судит какую-то землю. Многие виды животных исчезнут в последние времена. Это будет очень суровый суд. Обратите также внимание на 4 стих. «И простру руку мою на Иудею и на всех жителей Иерусалима, истреблю с места сего остатки Ваала, имя жрецов со священниками. И простру руку мою на Иудею и на всех жителей Иерусалима». Бог ясно сообщает, что Иудею и Иерусалим постигнет суд. «Истреблю с места сего остатки Ваала». Мы видим, что Бог собирается судить эту землю за конкретный грех – идолопоклонство. В пророчестве Аввакума Бог перечисляет 5 конкретных грехов, за которые Он пошлет наказание на свой народ. Так вот, идолопоклонство – последний и самый пагубный из перечисленных у Аввакума грехов. Софония же говорит об идолопоклонстве, ложной религии в первую очередь. Писание, начиная с книги Судей, провозглашает поэтапную схему распада государства, которая относится и к Божьему народу, и к любому другому народу вообще. Первый шаг к упадку нации – это религиозное отступничество, отход от живого истинного Бога. Второй шаг к упадку – моральная деградация. И третий – политическая анархия. Сегодня очень многие в Соединенных Штатах думают, что корень наших бед находится в Вашингтоне. Но я так не считаю. А есть люди, которые полагают, что если бы мы могли измениться, и если бы все стали вести себя хорошо, отказались бы от насилия и воровства, если бы все жители жили честно и справедливо, это решило бы все наши проблемы. И опять же, друзья мои, я не думаю, что так можно достичь какого-то положительного результата. Честно говоря, я считаю, что главной проблемой нашей страны является религиозное отступничество. Я не хочу сейчас кивать на кого-то другого, я не хочу копаться в грязном белье других стран, но я хочу в качестве примера взять свою страну. Проблема в том, что наша церковь не возвещает Божье послание. Я не говорю о каждой церкви или конкретно о вашей церкви. У нас есть много библейских церквей, в которых несут служение замечательные наставники, исполняющие волю Бога, и я благодарю Бога за них. Но в общем и целом мы сейчас отошли от веры. Наша церковь в общем и целом дошла до такого состояния, в котором она больше не может эффективно благовествовать народу. А в результате из-за религиозного отступничества протекают моральная деградация и политическая анархия. Если вы думаете, что все это лишь дикие измышления проповедника-фундаменталиста, то вы не правы. Позвольте мне прочесть вам отрывок из редакторской статьи одной крупной городской газеты, вышедшей несколько лет тому назад. В этой статье говорится, что церковь сегодня уже не может нести людям какое бы то ни было духовное послание, и завершается эта статья такими словами. «Мы предали Христа во имя христианства, и в этом причина моральных и духовных болезней, которыми поражена наша страна. Наше равнодушие ведет к тому, что церковь больше не оказывает влияния на развитие национального характера. Люди ходят в церковь в основном для того, чтобы принять участие в богослужении, но не ради духовного наставления, которого им следовало бы ждать от служителей». Какое осуждение! И это относится не только к нашему народу, но и ко всем остальным народам. Известный историк Джиббон насчитал 5 причин, которые привели Рим к упадку и гибели. Джиббон не был христианином, но послушайте, как он объяснил падение Рима. Во-первых, люди утратили веру в достоинство и святость семьи как основной ячейки человеческого общества. Во-вторых, налоги становились все выше и выше. а общественные средства тратились на бесплатный хлеб и для зрелища для населения. В-третьих, римляне безумно жаждали удовольствий. С каждым годом спортивные состязания становились все более возбуждающими, жестокими и аморальными. В-четвертых, армия Рима все росла, но настоящий враг скрывался внутри страны. Личная ответственность каждого гражданина падала. И в-пятых, начался кризис веры. Религия превратилась лишь в видимость, утратила связь с жизнью, способность направлять поступки людей. В книге Софонии очень четко отражается эта библейская закономерность человеческого правления. И пророк указывает, в первую очередь, на самый важный недостаток Южного царства, Иудеи, идолопоклонство. Софония видел, что происходило. Народ скатывался в пучину греха, как сани под гору, и суд приближался. Идолопоклонство — вот грех, который сбивает с истинного пути все великие народы. Когда народ отходит от истинного живого Бога или отказывается от великих моральных принципов, основанных на вере, когда он предается идолопоклонству, тогда начинается и моральная деградация, и политическая анархия. Интересно, что существует три вида идолопоклонства, и все они, как я считаю, здесь упоминаются. «Истреблю с места сего остатки Ваала», — обещает Бог. Первый тип идолопоклонства — это поклонение Ваалу, которое в Северном царстве ввела Изавель, дочь сидонского жреца. А в Южном царстве поклонение Ваалу обрело популярность во время правления Манассии, когда были восстановлены жертвенники Ваала. Это показывает нам, почему так полезно изучать одновременно соответствующие исторические и пророческие книги Писания. Сейчас полезно было бы почитать, что творилось в период правления Манассии в четвертой книге Царств, глава 21. И во второй книге Парлипоменон, глава 33. Ни один царь не отходил от истинного Бога дальше, чем Манассия. Он снова ввел поклонение Ваалу, совершенно безнравственный культ. Бок о бок с поклонением Ваалу шло поклонение Астарте. Поклонение богиням плодородия всегда связано с развратом, и, конечно, народ тоже вел себя соответственно в этот период. Культ Ваала был разновидностью поклонения силам природы. Когда царем стал Иосия, а он был хорошим царем, первое, что он сделал, была попытка уничтожить поклонение Ваалу. Давайте обратим внимание и на то, как завершается четвертый стих. «Имя жрецов со священниками». В еврейском тексте здесь стоит слово «хемарим», и оно обозначает жрецов, которые носили черные одеяния. Вы обращали внимание, что сегодня поклоняющиеся сатане люди одеваются в черное? Интересно, что в этом нет ничего оригинального. Еще в те давние времена жрецы и идолопоклонники также одевались в черное, и Софония сказал, что Бог будет судить этих жрецов. Читаем далее, послушайте пятый стих первой главы Софонии. «И тех, которые на кровлях поклоняются воинству небесному, и тех, поклоняющихся, которые клянутся Господом и клянутся царем своим». И тех, которые на кровлях поклоняются воинству небесному. Теперь Софония говорит о второй разновидности идолопоклонства, которое существовало в той земле. Это была менее заметная, однако более опасная разновидность. У домов были плоские крыши. В Израиле такие дома сохранились и сегодня. И вот на таких крышах семья собиралась по вечерам. Бог даже дал израильтянам специальный закон делать на крышах домов перила, чтобы никто случайно не упал. Так вот, Софония утверждает, что такие крыши стали местом поклонения. И мы видим, что идолопоклонство проникло даже в дома людей в буквальном смысле слова. Каждый дом, по сути, превратился в маленький языческий храм, где люди поклоняются воинству небесному, то есть солнцу, луне и звездам. Они поклонялись творению, а не Творцу. Они поклонялись тому, что было создано, а не Создателю. И это была вторая разновидность идолопоклонства, которой предавались израильтяне. Но худшая, самая сложная и незаметная из всех форм — это та, которая упоминается далее. «Поклоняющиеся, которые клянутся Господом и клянутся царем своим». Царь в данном случае — это Молох, бог аммонитян. Поклоняясь ему, люди приносили в жертву своих детей. Ужасно было то, что израильтяне одновременно продолжали молиться истинному живому Богу и ходили в храм. Они говорили, что знают Господа, что верят в Него, но при этом они поклонялись Молоху, ложному Богу. Такое скрытое идолопоклонство присутствует и среди нас сегодня. Существует множество так называемых церквей, которые можно назвать христианскими только с очень большой натяжкой. Истинная церковь строится вокруг личности. И эта личность — Иисус Христос. Ранние христиане собирались вместе, чтобы поклоняться Христу, чтобы больше узнавать Его и совместно общаться с Ним. Все, что они делали, было связано с Иисусом Христом. Но сегодня есть много церквей, в которых никогда не упоминается Христос. А если Его и упоминают, то без должного уважения. Иначе говоря, во многих христианских церквях, по сути, отрицают божественность Христа. Отрицают, что Он Бог. Ему не поклоняются, а просто произносят молитвы. И служители много говорят об учении Иисуса, о том, какой Он был замечательный человек, суперзвезда, но при этом отрицают свидетельство Писания, предназначенное для нас, христиан. Сегодня очень распространено искаженное, половинчатое христианство, которое вращается вокруг какого-нибудь богословского догмата, личности священника или вокруг имени, которое носит церковь. Именно такое незаметное идолопоклонство и было распространено в Иудее в те печальные дни. Люди по-прежнему исполняли обряды, ходили в храм по субботам. Я не думаю, что в другие дни они ходили в храм, но по субботам обязательно. Однако в сущности они поклонялись не истинному Богу, а Молоху. Молох был плотским богом, и поклонение ему было плотское, связанное с ужасным развратом. Сегодня многие ходят в церковь точно так же, как ходили в храм древние израильтяне. Но это просто хождение в церковь. Это никакое не христианство. Эти люди своими делами и помыслами отрицают великие истины христианской веры. Эти люди ведут себя аморально. Они делают то, что противоречит Слову Божьему. Такой была Иудея в те дни, и такова действительность, в которой живем мы. Перед нами печальный пример древних израильтян. И нам есть о чем задуматься. Итак, дорогие друзья, на этом мы закончим сегодня беседу по книге пророка Сафонии. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Совсем один-один. Боже мой, для чего ты оставил меня? Боже мой, для чего ты оставил меня? Thank you.
рядом, что творил он худые дела. И сказал Пилат: не нахожу в нем вины. А в ответ заревела толпа: разбери его, разбери его, нам не надо креста. Разбери его, разбери его, вместе с ними кричал там и я. Голгофе за тебя умирал Божий Сын, и, подняв к небу очи, зная, все совершилось, громким голосом он возгласил: Отче, Отче, в руки твои предаю дух мой, Отче, Отче, в твои руки предаю дух мой.
Прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес: 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю: 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте: Трансмировое радио. Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.